Мы поговорили с вами об анастасисе протоиерея Туберовского, и я вам начал предлагать концепцию протоиерея Сергия Булгакова. Хочу вам напомнить, что это тот самый Сергей Николаевич Булгаков, который преподавал политэкономию, был марксистом, но как человек очень умный и образованный, он искал все время истину. Сильнейший переворот у него в сознании произошел благодаря, то есть в силу неожиданной потери своего сына. Да, когда он немножко осознал и понял, что человеческое существование – это некий только миг. А дальше что? В политэкономии он ответа на этот вопрос не находил. Вот здесь он обратился, вспомнил о своих годах учения в семинарии, когда он из нее ушел, убедившись, что Бога нет. И только после периода, вот такого периода отрицания, периода увлечения марксизмом, он вновь переходит к тому, что позднее он назвал идеализмом. И вышел целый сборничек его работ, который называется «От марксизма к идеализму». Кстати, очень интересный сборник. Если кому-то придется соприкасаться с проблематикой, ну, веры и атеизма, особенно вот сейчас, когда многие из интеллигенции ищут ответов на множество вопросов в этой общей проблеме, то очень советую вам обратиться к этому сборнику. Вы найдете там немало очень интересных мыслей и фактического материала. Это вот этот самый Сергей Николаевич Булгаков, который в 19 году принимает уже сан, становится протоиереем, а до этого участвует в поместном соборе 17-18 годов. Булгаков, я вам скажу, по вопросу гиенны имел два этапа в своих воззрениях. Первый, который у него был зафиксирован в его работе «Свет не вечерний», где он утверждает, что если есть свобода, следовательно, есть и ад. Ибо свобода в конечном счете может реализовать себя как в сторону Бога, так и прямо противоположную. И другую позицию затем уже он занимает в работе «Невеста Агнца», о которой в прошлый раз вам говорил. Ну, придется мне кое-что вам зачитать по обычаю, с тем, чтобы вы могли соприкоснуться с его языком и самим характером его мысли, да и лучше понять то, что он пишет. Так вот, он не сомневается, Булгаков, что я цитирую: «Нельзя лишь допустить одного полного поглощения образа славы образом адского уничижения. Основной антиномический постулат эсхатологии заключается в том, что вечная жизнь, нетление и славы может совмещаться с вечной смертью и гибелью. То и другое в разной мере является включенным в бытие». Вот в чем постулат. Как это может быть включенным в бытие и то, и другое? И вечная слава, и жизнь, и вечная смерть и гибель. При этом, говорит он, у находящихся в аду эта обращенность к Богу, проницающая всю жизнь светом божественным, и есть та вечность или вечная жизнь, о которой говорится в эсхатологических текстах. Обращенность к Богу. А вот понимание ада и его вечности у Булгакова существенно отличается от прочих русских мыслителей. Вот что он пишет. «Поскольку ад не есть творение Божие, мы нигде не находим в Священном Писании указание на то, что ад сотворен Богом. Нигде нет. Что сотворен невидимый мир? Да. Сотворен этот весь видимый мир? Да. Но в отношении творения ада этого нет. Так вот, поскольку ад не есть творение Божие, но плод самоопределения князя мира сего и им плененных, он и не имеет бытия в себе. Следовательно, не имеет собственной вечности, каковая есть для него только временное состояние жизни. По этим онтологическим соображениям необходимо отрицать бесконечность ада, который в веках растворяется в ничто, как подлинную свою основу. Вам понятна мысль? В связи с этим соображением он говорит, необходимо отрицать бесконечность ада, который в веках растворяется в ничто, как подлинную свою основу, ибо он по самому существованию своему и есть ничто. Я напоминаю вам то, о чем мы с вами говорили уже достаточно много, что зло не имеет сущности. Зло само по себе не существует. Зло существует, паразитирует на добре. Мы искажение добра называем злом. Ад – вот это и есть ничто. Он сам по себе не имеет сущности, не имеет бытия как таковой. Он паразитирует, если хотите, на тех, кто пребывает в состоянии, которое мы и называем адом. Вот какова мысль. Кстати, очень любопытна его точка зрения в связи с этим, отличающаяся радикально от точки зрения Бердяева, точка зрения на свободу. Что такое свобода? Я вам скажу, очень важные вещи пишет он. Они вполне евангельскими. Послушайте. Свобода относительна. Вы слышите? Свобода относительна. Свобода не есть вот данность и все. Это совершенно неверное понимание свободы, когда думаешь, она есть или ее нет. Он очень верно пишет. Свобода относительна. Поэтому и на путях богоборчества человеческого и сатанинского свобода не может являться сама себе давлеющей. Она, свобода, стоит и падает, преодолевается и превосходится на путях тварной жизни к ее обожению. Свобода не есть самостоятельная мощь в себе, и она есть немощь в своем противоположении божеству. Вы помните слова Христа? «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Или другие слова. «Делающий грех – раб есть греха». То есть, оказывается, чем более человек болезнен, чем более он ранит себя грехами, тем более он становится слабым. Обратите внимание, из нашей даже внешней физической жизни, пожалуйста, у него все меньше свободы. Чем больше греха, тем меньше свободы. Напротив, чем больше оздоровление духовное, тем больше раскрывается эта свобода в человеке. Свобода действительно относительна. Это очень важно, кстати, для понимания человека. Вот такое понимание свободы, оно дает возможность и понимание булгаковского, по крайней мере, понимание смысла вечных страданий или смысла гиены. Вот он пишет так. «Не надо отождествлять зло со страданием». Страдание не есть зло само по себе, но может быть и благом, так же, как и злом. Страдание может быть и благом, и злом. Кстати, вот этого современное человечество совсем не понимает. Считает, страдание значит зло. Так ли это? Ну что вы? Дальше. В духе синергизма должны быть поняты и адские муки, не только как пассивное претерпение их, но и как актуальное творческое усилие духа, который не теряет его даже во аде, подобно евангельскому богачу. То есть он считает, что, и совершенно верно считает, что синергизм, то есть соучастие человеческого, человека и Бога в присутствует всегда. Всегда присутствует. И, если хотите, это стержень христианской веры. В отличие, православной, я бы сказал, веры. В отличие от того же протестантизма. Вот, и в отличие от других религий, синергизм является самым именно стержневой такой линии в православии. «Вечные муки, – пишет он, – совершаются в тварной временности». Слышите? «Вечные муки совершаются в тварной временности», то есть во времени. «Они суть не только наказания, в кавычках, поскольку они являются онтологически имманентными, то есть присущими, внутренне присущими последствиями греха, но суть и продолжающаяся жизнь, а, следовательно, и изживание того, что может и должно быть изживаемо». Мысль какова его? Вечные муки – это не пассивные страдания, а это есть процесс, в котором продолжается определенная духовная жизнь в человеке. И она продолжается в каком направлении? В направлении изживания. Изживания чего? Вот тех болезней, той болезненности, я бы сказал, которую мы приобретаем здесь, в этих условиях временности. Он рассматривает это как некий продолжающийся процесс. Итак, я дальше его цитирую. «Жизнь будущего века не только представляет собой неопределенную длительность времени, но и включает разные периоды или циклы, века в кавычках, отмеченные возрастанием жизни». Он считает, что жизнь будущего века, причем в данном случае под жизнью разумеет не только, будем говорить просто, рай, но и ад. Это не просто неопределенная длительность времени. Но он считает, тут проходят своего рода некие циклы, отмеченные возрастанием жизни. Вот исходя из этих, так сказать, соображений, отец Сергий приходит к заключению такому. «Вечное разделение человечества на избранных и отверженных очевидно не является последним смыслом мироздания. Сатанизм исчерпаем. Он сам находит себе конец. Изгнанный вон из мира, как царство бытия, действительностью своей воли он возвращается к новому самопознанию. Но это обращение есть уже начало онтологического раскаяния, то есть сущностного, глубокого сущностного раскаяния. Отсюда открывается возможность конца сатанизма. Но это есть и начало жизни на путях веков конечного восстановления, воскресения от вечной смерти духовной». Вот к какому выводу приходит уже отец Сергий Булгаков в конце своей жизни. Я уже сказал, в 17-м году, когда был издан «Свет невечерний», он допускает, и прямо его основной тезис такой: если у человека есть свобода, значит, есть и возможность окончательного и вечного самоопределения. В «Невесте Агнца», кстати, вот эта «Невеста Агнца» является одной из больших частей, одной частью трилогии его, которая в конечном счете раскрывает этот «Свет невечерний». Это одна книжечка, у него затем выросла в три вот таких фолианта. В «Невесте Агнца» он уже приходит к другому выводу. Вывод совершенно ясный. Сатанизм исчерпаем. Ад не сотворен Богом. Пребывание там для личности не есть пассивный процесс страданий. Понимаете, что он говорит? Не есть пассивный процесс страданий. Тем более, это не есть какая-то месть Бога по отношению к человеку, чего быть не может. Поэтому он говорит: ад изживаем. Такова его основная мысль. Я теперь хочу познакомить вас с мыслями еще нескольких отцов, святых отцов. До этого я говорил вам только о мыслителях и богословах. А теперь хочу познакомить вас с интересными мыслями святых отцов, мыслями, на которые иногда мы или не обращаем внимания, или даже их даже как-то не придаем им значения. Я начну с удивительной цитаты из слов подвижнических святого Исаака Сирина. Напоминаю вам, что эти слова подвижнические у нас впервые были изданы в 1858 году. До этого на славянском языке издавался. Есть он в «Добротолюбии», в славянском «Добротолюбии» Паисия Величковского. Это святой отец, на котором построена, если хотите, построена монашеская жизнь многих и многих поколений православных людей. Так вот, в этих словах подвижнических, посмотрите, что мы встречаем. Кстати, да, еще хочу сказать, что эти слова подвижнические никогда никем из святых отцов не критиковались, не отвергались и не подвергались какому-либо сомнению. Это очень интересно. Хотя, кажется, вы знаете, что вот Пятый Вселенский Собор, кажется, постановил о, не только о вечности, но даже бесконечности мук. Хотя должен вам сказать, что определения Пятого Вселенского Собора не сохранились. Не сохранились. Но по некоторым, так сказать, последующим цитациям можно так полагать. Но напоминаю вам, что там очень большую роль сыграл император Юстиниан своим посланием к этому собору. Это был VI век, середина VI века. Исаак Сирин жил в VII веке. Но дело даже не в том, знал он или не знал Исаак Сирин. Это не важно. Его впоследствии знали все. И никто никогда не подверг сомнению. Сомнению вот следующие его слова, которые я хочу вам зачитать. Послушайте только. Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучения, многообразно нас устрашающие и побеждающие радость любви Божией? И что такое гиенна перед благодатью воскресения его, когда восставит нас из ада? Вы слышите? Восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе. Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали. Потрясающие слова. Вы видите, о чем он говорит? Не праведник, а грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Более того, Христос падшего в ад восставит в славе вместо воздаяния праведного, облекает в совершенную славу нетления. Вы видите смысл? Всеобщее воскресение по убеждению святого Исаака Сирина упраздняет гиенну. Он говорит, где гиенна, которая могла бы опечалить нас, грешных? А при этом, знаете, что он добавляет? Не менее удивительные слова. Послушайте. Он объясняет. Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Обращаю внимание ваше. Одним из таких предметов, это который он обращает на пользу, одним из таких предметов является гиенна. Вы слышите мысль какая? Гиенна – это одно из промыслительных действий, которое должно послужить пользе. И дальше. «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил». Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа. Правда, интересно? В высшей степени интересно. Как и что понять? Мне кажется, что апостол Павел дает замечательное объяснение того, как различно, каким различным образом может это произойти, кто с чем войдет в это царство. Ведь в конечном счете можно войти и вкусив это гиенское благо в кавычках без Бога. Пережив этот опыт страшный, апостол Павел пишет, «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Ну, праведники получат. А вот дальше самое интересное. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Ох, изумительно! Это прекрасный образ. Прекрасный образ, показывающий, что состояние спасения может быть различным. Это великолепный образ. Все сгорело, человек выскочил, в чем мать родила. Спасся? Спасся. Как? Представьте себе. Спасение, оказывается, может быть различным. Для одних оно со славой и честью, которые входят как царские дети – другие, как из огня. Что такое «как из огня»? Тот же Исаак Сирин произносит, я вам скажу, замечательные слова. Обратите внимание. «Остережемся в душах наших и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней». И за пределами нашего познания степень страданий в ней. Эти слова являются прекрасным предупреждением, я бы сказал, безумству многих людей, которые: «А, муки не вечны? Ура! Посидим на колу и покрутимся на нем. Какая радость! Какой ужас! Какое безумство!» Нет, это его слова исполненной любви и глубочайшего предупреждения: «Остережемся в душах наших и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, то есть ты хоть и спасешься, но как? Но весьма страшен вкус пребывания в ней, весьма страшен, и за пределами нашего познания степень страдания в ней». В общем, мысль какова святых отцов? Я сейчас еще вам кое-что приведу. В данном случае, какова мысль? Хотя гиенной подлежит ограничению, то есть, как он пишет в словах подвижнических, где она будет гиенна перед славой воскресения? Помните, протоиерей Туберовский примерно это высказывает. Так, хотя оно и так будет, но, оказывается, образ спасения, во-первых, различный, во-вторых, этот опыт пребывания в гиенне, в этой вечности, хотя и не бесконечной, это страшное дело. Страшное дело. Поэтому приходится приводить просто пример. Кто бы захотел получить какое угодно богатство и славу, я не знаю, но пройдя через руки жутких мучителей, которые в течение длительного времени издевались над ним как угодно, применяя самые страшные пытки. Найдите разумного человека, кто бы на это согласился. Да-да, тебя не убьют. Да-да, потом ты будешь исцелен. Но тебе придется перенести жесточайшие мучения. Помните, когда там, на каком там заседании показывали эти видеодиски пыток, которым подвергали наших пленных солдат в Чечне? Не помните, это где-то, ну, неважно, в Европе. Так многие не выносили, не могли выносить. Некоторые убегали из зала просто, закрывали глаза. Ужас один. Вот, исходя из этого, я думаю, мы сможем понять, почему Евангелие наполнены предупреждениями. Пойдут это в муку вечную, будут вернуты в озеро огненное, червь неусыпающую, да, огонь неугасимый и так далее. Всяческие предупреждения. Помните, я вам говорил? Все откровение божественное, оно носит какой характер? Характер педагогический. Спасти человека от страданий и в земной жизни, и тем более загробной. Спасти. Поэтому не открываются многие вещи. Предупреждаются только. Поэтому говорится со всей силой о вечности этих мучений. Мы с вами уже говорили, я вам показывал, что вечность – это не есть еще бесконечность. Но сколько вот таких устрашающих слов, они вполне понятны. Как родители, любящие детей, устрашают их, чтобы они не пошли по какому-то пути. Смотри, что будет с тобой. Так и все божественное откровение носит глубоко педагогический характер. Все истины, которые в нем открыты, истинные, я говорю, вероучительные, это есть только слабый намек на то, что есть на самом деле. Это равносильно примерно тому, когда слепому говорят, вот синий цвет, знаешь, так он говорит, нет, не знаю. До диез первой октавы. А, это синий, да, синий, все ясно. Теперь он понял. А зеленый? Ре-бемоль. Это зеленый, зеленый. Потом играет до диез. Это синий, ре-бемоль. Это зеленый. Великолепно. Узнал? Все узнал. Представьте себе. Но он может ориентироваться. Тем не менее, он может ориентироваться. Особенно, когда это касается не зеленый и синий там, а касается, может быть, вещей, когда идти направо или налево. Ведь ты можешь споткнуться и упасть с какого-то там этажа и разбиться. Вот тогда эти предупредительные знаки он не видит. Но эти знаки, вот тебе ткнули до диез, это что значит? Опасность. Какая? Ну, нельзя сказать, какая. Ты не видишь, ты слепой. Но опасность. Одна, тут другая. Понятно? Все христианские истины, которые вы изучаете в догматическом богословии, это есть не что иное, как только слабый намек, некая тень, а вовсе не сами по себе реальности, открытые нам, те реальности. Ну что вы? Все откровение Божественное носит педагогический характер, открывает лишь то и в той лишь мере, что полезно нам для жизни вечной и, самое замечательное, друзья мои, этой жизни. Я вам скажу, что для верующего человека христианство – это просто великое благо. Вот представьте себе ситуацию, в которой оказывается человек – полная безнадежность. Все. Все погибает у него. Он гибнет. Для неверующего – это отчаяние и смерть. Верующий же, если человек, ой, как ему христианство может помочь. Я знаю, что волос с головы моей не пойдет без воли любвеобильного и премудрого Бога. То, что мне это посылается, это, следовательно, есть самое лучшее из того, что может быть. Это акт любви, а не возмездие со стороны Бога. Вы слышите? Любви и милосердие, а не наказание со стороны Бога. Не мести какой-то. Представьте себе только такое сознание. Как ребенок цепляется за мать, и все для него это. Мать, отец, все, он под защитой. Так и здесь христианин, который твердо верует в Бога любовь и в Бога премудрость, находится под твердой защитой. Что бы ни произошло, смерть вот она, слава тебе, Господи. Значит, оканчиваются мои эти страдания. Я иду в родной дом. Вот что дает христианство, даже здесь, в земной жизни, не говоря уже о самой вечности. Эти слова Исаака Сирина, они замечательны. Остережемся, поймем в конце концов. Он обращается к разуму человеческому. Вы же должны это понять. Вот. Для многих вопрос такого еще рода возникает. Но ведь люди, мало же христиан все-таки в мире, в процентном отношении. Православных вообще ничтожное число. А настоящих православных, как вы уже знаете, я уже говорил вам, только я и еще небольшая группа. Остальные все, что за православные, так только. Одна видимость. Сами же понимаете. Так вот, как же быть вот с теми, которые не православные и не христиане? Очень интересную мысль высказывает святитель Григорий Богослов. Очень интересно. Вы послушайте, что он пишет. Может быть, они, эти люди, которые не знали ни Христа, ни крещения, или знали чисто формально, неважно, может быть, они будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным. Опять подчеркивает то, что пишет Исаак Сирин, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха. Высказывает поразительную мысль. То есть ту мысль, о которой мы с вами же говорили, что не надо смешивать священное действие и дар благодати Духа Святого. Священное действие совершает человек, благодать дает Бог. Так вот, многие те, которые не приняли здесь крещение, не приняли здесь веры, и он говорит, там, он говорит, может быть, но эта мысль встречается у многих отцов. И он, это просто риторическое вот слово «может быть». Да. Там будут крещены огнем, он как образом, что там, если эта гиена является не наказанием, а промыслительным действием Божиим, тогда да, там они будут крещены, там они, осознав все то зло, которые совершили, все то благо, которое видят в Боге, там они смогут получить этот дар благодати крещения. Мы не можем сказать, когда и как. Это не в нашей, так сказать, не в нашем разумении. Напомню только одно. Для души без тела нет воли. Не обладает она волей. Воля. Воля – это что такое? Это способность к действию. Душа без тела не обладает волей. Однако, христианство говорит о всеобщем воскресении. И когда оно совершится, когда вновь станет цельным человек, вот тогда-то этот акт воли и будет окончательным. Тогда вновь приобретается эта воля. И тогда здесь уже, с одной стороны, опыт мучений, не насилие, не наказание, слышите, не мести, а увидеть, что я сам себя, оказывается, наказываю, а не Бог меня наказывает. Бог остается любовью. Послушайте только. Не кто-то меня наказывает, а я могу злиться. Нет, оказывается, я сам. Когда они, с одной стороны, увидят человек, что он сделал и что с ним получилось. С другой стороны, увидит эту потрясающую любовь Божию, то можно себе представить. Можно себе уже представить, как среагирует любая личность на эти две, если хотите, составляющие силы. Что она выберет, эта личность. Вот это вот крещение огнем, то есть сами вот эти испытания, которым подвергается там душа человеческая, возможно, не станет одним из тех условий, благодетельных условий, слышите, промыслительных условий, благодаря которому эти души, эти люди примут дар крещения, дар благодати, подаваемый в крещении. Где? Там, как огнем. Григорий Ниский, кстати, это родной брат Василия Великого, если вы не забыли еще, то учитесь-то уже давно, уже сколько лет, что, наверное, все на свете забыли. Григорий Ниский писал еще более решительно даже. Послушайте. «И по совершенном устранении зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы вначале». Даже вот так. Кстати, эту же мысль, примерно, высказал Григорий Чудотворец. Эти мысли встречаются, я вам скажу, у святых отцов. Но большинство отцов, повторяю вам, большинство отцов говорят в духе евангельских слов. Евангельских слов. В духе того, что мы читаем, что будут и будет и блаженство, и радость рая, и будут вечные наказания и страдания. Большинство говорит вот в таком именно духе, да, и утверждает это. И надо сказать, что таково традиционное учение Церкви. Но скажу вам, скажу, повторяю опять тоже, почти никто из отцов практически не отвечают на вопрос, не касается страшного вопроса, о котором пишет Исаак Сирин. «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, тех, о которых он знал прежде их создания». Слышите? Он же знал, как осуществить человек свою свободу. Знал? Да. И дал бытие, мог не дать. Правда вопрос? Понятный вопрос? Почти никто из отцов не касается. Не отвечает на этот страшный вопрос. Вот а те, которые задумывались над этим, вот они как писали. Вот что они утверждали, эти отцы. Тот же Исаак Сирин, тот же Григорий Богослов, тот же Григорий Ниский. Вот, те же. Можно, конечно, понять и другое. Посмотрите, что Иоанн Златоуст говорит. Вот мы не обращаем внимания. Вот, скоро будет, через 2 недели, Пасха. Послушайте слово Иоанна Златоуста, и вы поймете тогда, что он утверждает. Что он утверждает? Точь-в-точь то, что говорит Исаак Сирин. И это на каждой Пасхе это читается. Мы слушаем и как-то не придаем значения. Если хотел, он, это же еретические слова. Ересь. Будут вечные муки и вечная жизнь. А он что говорит? Ну, я вам напомню, послушайте. А то, наверное, забыли уже, я чувствую. Где твоя смерть и жало? Где твоя ади победа? Воскресе Христос, и ты низвергся иси. Воскресе Христос, и подоши демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Вы что думаете, мертвый не един во гробе, это что означает? Что Бог его воскрешает, чтобы потом подвергнуть адским мукам, что ли? Это о такой радости Иоанн Златоуст пишет, да? И мертвый не един во гробе. Какая радость! Голубчик, все, давай-ка, жил, теперь тебя мы сейчас на сковородочку посадим. Это об этом пишет, говорит Иоанн Златоуст, что ли? Вы только подумайте. И мертвый не един во гробе. Значит, речь идет не о простом воскресении тела, а идет о воскресении духовно-телесном, открывающем врата вечной жизни. Вот что говорит Иоанн Златоуст. Понимаете, о чем идет речь-то? Поэтому, если уж обвинять в ереси, то надо прямо его тоже сопричислить, прям первого. Если это мысль теоретическая. Но говорю вам, что большинство отцов не касается этого вопроса. Очень осторожны, поскольку евангельские слова очень определенны. Христос говорит прямо, кажется, определенно. Так что просто даже неделикатно, возможно, считают даже рассуждать об этом. Но мне кажется, они или не хотели говорить и думать, что все откровение божественное – это божественная педагогика. Вот это что такое. Боялись об этом сказать. Почему боялись? Потому что мы, люди, какие-то безумные. Только скажи, что гиена не вечна. Ура! Пошли во все тяжкое. Безумные. Вот чем это вызвано. И вы сами это знаете, какой опыт нашей человеческой жизни. Вот в связи с этим можно вот сказать о, привести мысль, другую мысль, да, вот того же Николая, святителя Николая Кавасилы. Это 14, отец 14 века, понимаете? Вот, в связи с вопросом о том, кого Христос вывел из ада. Он рассуждает таким образом. И в том различии между праведными и злыми, которые в одних находились в узах и тому же подлежали рабству, что одни с неудовольствием переносили свое порабощение и рабство и молились, чтобы разрушено было узилище, и разрешились оные узы, и желали, чтобы глава тирана сокрушена была пленниками, а другим ничто настоящее не только не казалось странным, но они еще утешались, находясь в рабстве. Кстати, мысль интересная. Утешались, находясь в рабстве. И воные блаженные дни были подобны им, кои не приняли воссиявшего в них солнца. Это блаженные дни, он говорит, это сошествие Христа в ад. Кои не приняли воссиявшего в них солнца и старались, сколько можно, погасить его, делая все, что, по их мнению, могло уничтожить лучи его. Почему одни освободились от рабства в аде, когда явился царь, другие же остались в узах? Он приводит, кстати, вот эту мысль, что я, на которую я обратил ваше внимание. Утешаясь, находились в рабстве. У Иоанна Златоуста есть вот такие загадочные слова, которые можно объяснить вот таким именно образом. Слова это таковы. «Потому Бог и уготовал гиенну, что он благ». Вы слышите? Ничего себе! Это что, насмешка, что ли? «Потому уготовал гиенну, что он благ». Ну, сказал, потому он уготовал рай, что он благ. Всем понятно, правда? А тут уготовал гиенну, потому что он благ. Вы что-нибудь понимаете или нет? Суть-то в чем? Вот суть, вот, по-моему, как раз вот в этой мысли, что для людей с адским состоянием, так, рай – будет адом в адской степени. Потому для них, для этих людей, которые имеют противобожеские свойства, вы слышите, не богоподобные, а противоположные, так для них это состояние является естественным. Как знаете, вот для определенного рода людей, попробуйте их в хороший, введите там дом, предоставьте им хорошие условия жизни и так далее, они не вынесут, они обязательно сбегут. Чтобы быть паиньки, все, что было культурно, чисто и так далее. Это же невозможно. Надо напиться, и надо не знаю, чего сделать и так далее. Не выносят они такой жизни. Вот о чем он говорит. «Потому Бог и уготовал гиенну, что он благ». Правда, поразительная вещь. Не рай, а гиенну уготовал. Вот для определенного, будем сказать, что ли, рода существ, которые исполнены гиенских свойств, для них гиенна будет тем, о чем пишет Николай Кавасила. что они утешались, находясь в рабстве. То есть эта атмосфера для них была естественной. Находиться вот в этом угаре. Знаете, как вот для людей, вот, опустившихся. Для них это естественная атмосфера. И вот в этом угаре, в грязи, в этом все это такое. Вот. Это естественная атмосфера для них. Так и здесь для существ с гиенскими свойствами эта атмосфера своя, родственная. И это для них своего рода утешение. Но какого рода утешение, это надо понять, чтобы не получилось ошибки здесь. Какое утешение в злобе? Какое утешение в злобе? Кажется, никакого утешения. Человек в злобе, он весь содрогается от ярости, все. Так, и тем не менее он не может. Кажется, перестань-то злиться. Ну, перестань. Не может. Не может. А вспомните, например, Достоевского «Идиот», роман «Идиот». Например, там Аглаю или Настасью Филипповну, которые чем? Утешались чем? Разжигая себя, вот эти страдания. Своими страданиями они своего рода утешались, наслаждались. Вот такой некий, так сказать, психологический, если хотите, садизм, что ли. Не садизм, а как это слово? Мазохизм. Вот о чем говорят эти, возможно, слова святителя Иоанна Златоуста и о чем говорит Николай Кавасило. Я еще вам приведу одну мысль из преподобного Иоанна Дамаскина, который писал следующее. «Бог и дьяволу всегда предоставляет благо, но тот не хочет принять. И в будущем веке Бог всем дает благо, ибо Он есть источник благ, на всех изливающий благодать, благость. Каждый же причащается ко благу, насколько сам приуготовил себя воспринимающим». Вы слышите интересные вещи. Оказывается, там, вот причащается благу каждый, насколько он способен к нему приобщиться. Один, как царский сын, другой, как бы из огня. Вот таковы мысли некоторых наших философов, богословов, как видите, святых отцов, по этому очень трудному вопросу. О нем, кстати, очень хорошо Бердяев сказал. Вот я его не люблю, Бердяева. Да, но иногда он говорил очень хорошие вещи. Например, он очень хорошую книгу написал о Хомякове. Он просто, ну, красота, ну, молодец. Я ему за это много сразу его грехов прощаю, так и быть, одев митру на голову. Да, но вот здесь он тоже очень хорошо сказал, что эта проблема есть предельная тайна, не поддающаяся рационализации. Помните, Экземплярский, как говорил, не все нам ясно, не все открыто. И поэтому наш разум бьется над этим уравнением с множеством неизвестных и никак не может решить. Никак не может решить. Но учение Церкви таково. Есть вечная жизнь, есть вечные муки. Вот бесконечны ли они? Читая вот этих святых отцов, можно все-таки подумать, что, может быть, они не бесконечны. Трудно представить себе, чтобы человек, переживший весь ужас своих страстей там, на мытарствах и в аду, и затем увидевший воочию всю любовь Божию, эти крестные страдания Христовы, это потрясающее смирение Бога, чтобы он перед лицом этих двух сил не опомнился, не раскаялся, не припал к Богу, чтобы отверг Бога. Трудно это себе представить, но не знаем. Можем только надеяться, что Бог будет всяческое во всем. Вот так, друзья мои. Это вот некоторые соображения по проблеме эсхатологии. Думаю, что вам это не бесполезно знать эти вещи, они вам могут пригодиться. Пригодится, вы знаете, в какой ситуации они вам могут. Вы наверняка попадетесь в такую обстановку. Вам будет напрямую задан этот вопрос. Вы говорите, что христианство учит о Боге любви, о Боге Творце и Боге премудрости. И в то же время ваше христианское учение говорит о вечных муках. Так кто же он, любовь или нет? Вот я думаю, что тогда вот эти соображения, которые сейчас вот мы с вами рассматривали, они могут вам помочь. Потому что, я вам скажу, что в каждой аудитории, и особенно в каждом человеке, есть свой уровень восприятия, уровень сознания. И здесь надо это учитывать. В том педагогика и заключается, что не все истины все сразу открывается человеку. Совсем не все. И древность оглашения совершалась не просто так. Далеко не все сразу открывалось. Постепенно. Потому что действительно надо подойти к этим вещам, чтобы они были восприняты органически, целостно. А не просто так, как что-то такое раз, совершенно новое и неприемлемое. Ну вот так, друзья мои. Хорошо. Есть еще один вопрос, такой он носит, с одной стороны, чисто формальный характер, и с другой стороны, может иметь такую, я бы сказал, немалую познавательную пользу. Вопрос, который, возможно, вы рассматриваете на религиеведении или на истории религии, а может быть и нет. Речь идет о типах религий. Религий множество. Можно ли их как-то классифицировать таким образом, чтобы рассмотреть наиболее естественно их, в их, так сказать, сопоставлении друг с другом? Я вам скажу, что этот вопрос, он постоянно на повестке дня, и мы можем встретить разные классификации. Поэтому то, что я вам предложу, это просто одна из возможных, и больше ничего. Понравится – можете взять, не понравится – и не надо. Мусорные корзинки сейчас стоят во многих местах, он даже там стоит. Вот. Но я хочу вам предложить некую такую типологию, что ли, дать, религиозную. Это важно нам для того, чтобы лучше понять место христианства среди всех других религий. Вы знаете, в сравнении часто многое познается лучше, чем в отдельности. Я бы вот такие предложил, классификацию такую предложил бы. Первые, наиболее распространенные и уже идущие с глубокой древности, и которые давят на все религии, в том числе на христианство, с огромнейшей силой давит. Это магический тип религии. Магическое религиозное сознание. Это, знаете, это такая колоссальная сила, от которой, не знаю, освобождаются только, наверное, уже люди или очень умные, или очень святые. Вот сейчас я шел сюда, и один, так сказать, человек встретился. Вот я читаю синодики. Говорит мне. Я говорю, ты читаешь синодики? Да. Так надо же молиться, а не читать. Я говорю, как? Я говорю, да так. Что ж проку, что ты имена-то перечитываешь? Ты какому Богу их читаешь? Ты думаешь, он не знает имен, что ли? А молиться когда же? Но я в таком недоумении. Я говорю, вот видишь как? Вместо молитвы вычитываем имена. Я понимаю, когда ты называешь имя знакомого человека, потому что у тебя устанавливается ассоциация с этим человеком, ты молишься за этим именем, за этого человека. А когда у тебя тут вот такой талмуд, и ты начинаешь да, или вслух, или про себя, интересно, какому же Богу это ты читаешь? Ну-ка, ну-ка. Для него это какое-то совершенно полное недоумение. Ну а как же, частицы же там вынимаются. Я вам, ты, наверное, голубчик, забыл ту историю, о которой Иоанн Златоуст пишет. И с этим куском вошел в него сатана, а не Бог. Когда Иуде он дал свое тело на Тайной вечере, свое дал. И с этим куском вошел в него сатана, а не Бог. Почему? А потому что его сознание было совсем другим, не соответствующим этому. Более того, противостоящим даже этому, то есть Христу. И вошел сатана. Магический тип чем характеризуется? Верую в то, что надо что-то вот сделать, сказать, и все в порядке. И никуда Господь Бог не денется. Главное – поймать его в клетку. Была птичка вне клетки, сделали – бах, и захлопнулась. И Дух Святой вся уже. Никуда не денешься. Произнесли над тобой формулу. И все, вы слышите? Это в христианстве даже. Даже в христианстве. Как мы верим в том, что приняв, неважно с каким состоянием, то или иное таинство, в сознании или без сознания, ну, дети без сознания понимают, так или без сознания, это никого не интересует. Главное сделать. Ох, какова сила! То, что Господь говорит, кто верует и крестится, то есть относится это ко всем таинствам, кто верует и причастится, кто верует и обвенчается, кто верует и исповедуется и так далее. Вера, вера всюду, сознание. Дай мне, Сыне, твое сердце. Бог не может спасти человека без сознания и воли человека, волеизъявления. Знаем это? Знаем. И точно наоборот. О, магическое сознание – это колоссальная сила. Тут просто вот Бердяев, знаете, что писал опять Бердяев? У него хорошее определение. Магия есть господство над миром через познание необходимости и закономерности таинственных сил мира. Мне это не очень нравится определение, но суть, идея какова? Магия – это не есть господство, а это есть стремление к господству через познание вот этих таинственных, оккультных, если хотите, сил, таинственных сил мира. Познание с целью обладания ими. Вы слышите? Обладание и пользование ими, этими таинственными силами. Многие верят, что и таинство именно является таковыми. Вот мы узнали, знаем, теперь вот это надо сделать, и все. И человек будет спасен. Поэтому я привожу вот постоянно эти слова замечательные Кирилла Иерусалимского. «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а дух крестить не будет». Страшные слова. Если что лицемеришь? Не в том смысле, что ты лукавишь в данном случае, а когда ты без соответствующего просто подходишь, без соответствующего сознания, без соответствующей веры, без соответствующей внутренней подготовки. Вот где лицемерие сказывается. Ты к Богу подходишь или к чему? Или подводишь кого-то? Вот о чем идет речь. Действительно магический подход. Главное вот это раз и все в порядке. И сделал. Так вот, к этому типу есть относится целое религиозное течение, конечно. Уже, так сказать, ярко выраженный. Шаманизм, например. Весь на этом построен, конечно. Каббала. Вот это иудейская каббала, где все связано с этими буквами, цифрами. Не дай Бог перепутать, не вздумайте только. Я думаю, что один из вариантов, как может быть, что эти три шестерки являются для них магическим знаком. И они пытаются сейчас христиан убедить в силе этих шестерок, чтобы и мы поверили в них. Вы слышите? Мы хотим, чтобы все стали христианами. Хотим? Хотим. Они хотят, чтобы все стали верящими в вот эту каббалу, в магию. И обладая громадными средствами, финансовыми и прочими возможностями, Они эти шестерки всюду вводят. А вдруг и христиане в это поверят? Но, правда, вот находятся еще такие, которые говорят, идол в мире – ничто. Представляете, ну это глупые, конечно. Как это ничто? Не дай Бог, если три шестерки будут. И мы вместе тогда с иудеями, с каббалистами будем вместе верить в эти шестерки. Какой ужас! И верят, не поняв, что отрекаемся от кого? От кого? От апостола Павла, от Христа, который говорит, ничто это, никакой силы в этом нет. Но сила будет, когда ты вместе с каббалистами поверишь в это и сам себя накажешь тогда. Ты поверил в мыльный пузырь, и теперь с ним будешь жить в обнимку. Вот, каббала, имя славцы, то же самое. Они видят в имени уже силу саму по себе. Помните, что Флоренский писал? В том-то и беда, что мы почитанием Христа подменили почитание Его имени. Подменили. Ужас какой. Оказывается, надо почитать имя, а мы вздумали почитать Христа. Вот так. Это магический тип. Как видите, это серьезнейшая вещь. Это вещь всю историю, противостоящую христианству. С самого начала христианство боролось с этим язычеством.